Вот что с принципами орфографии. У нас их вообще несколько. У нас есть морфемный или морфологический принцип орфографии. У нас есть фонетический принцип орфографии. И у нас есть традиционный принцип орфографии. И еще так называемый дифференцирующий, то есть разделяющий. Угу. Так? Смотри, что это такое? То есть несколько принципов. Базовым для русского языка, для нашей запутанной русской орфографии является, ну, обычно он называется морфологическим, то есть как бы связано с морфологией, наукой о частях речи. Потому что у нас орфография базируется на разделении, да, и на разных принципах построения частей речи. То есть, помнишь правило, вот для существительных, для прилагательных, да, например, 1 и 2 n, да, там как раз вот это вот четко показывает, что это на морфологии, но и на морфемике, то есть на частях слова тоже. То есть этот принцип называется или морфологическим, или морфемным принципом. Что он собой представляет? Это значит, что для каждой части речи существует определенный, навсегда данный набор морфем. И они пишутся только так. Понимаешь?
Да, вот теперь да.
Вот. То есть, допустим, для глагольных, от глагольных прилагательных, да, существует две «н» в полной форме. Все. Да? Для, допустим, глагольных суффиксов там йовова, да, вот именно такое написание, и больше нет другой морфемы для данного разряда глаголов. Так? Комплекс приставок для существительных. Только этот, и других нет. Ну, помнишь, как в школе говорили, вот там, допустим, такой приставки нет. Просто нет в наборе морфем, да, для данной части речи такой приставки. Ну, условно говоря, может, для другой части речи есть, а вот для этой нет. Вот это морфемный принцип в нескольких словах. Он достаточно понятный, правда? Угу. То есть мы проверяем, мы все время говорим, да, значит, допустим, что вот в приставках, допустим, там существительных пишется вот такой звук, а не другой. Так? Корневые морфемы. Легче всего это реализовать, найти практически, да, даже не в приставках и суффиксах, а в корневой морфеме. Так? Главное правило какое у нас, если безударные гласные в корне? Мы проверяем, да?
Так, чтобы она была под ударением или в словаре, если она безударная.
Если, вот смотри, словарь – это уже следующий, это традиционный принцип. Ага. А вот это вот проверка постановкой данного звука в сильную позицию, да? То есть, когда звук в слабой позиции, и он не атрибутируется, он находится в позиции нейтрализации, так? То есть, она непонятно какая. То есть, это не фонема, да? Нам нужно поставить данную единицу, да? Данный звук в сильную позицию. Вот. И тогда мы обнаружим, какой здесь надо, что здесь надо писать. Так? Вот. Это легче всего через это. То есть это написание корней. Это вот морфологический принцип для корней. Ну и суффиксы тоже, в общем-то, несложно. Так? И окончание, допустим, тоже. Вот, правило, знаете, эти слова найдете. То есть они, каждое слово практически, если оно не односложное. Так, там можно это найти. Традиционный или исторический принцип. Это написание слова по традиции. Речевой, графической, языковой. По любой. Да? Это то, что мы смотрим в словаре. Да? Условно, ты уже озвучила, что если данный звук нельзя поставить в сильную позицию в корневой морфеме, надо смотреть словарь. То есть, да, в узусе, в законе посмотреть, как традиционно пишется данное слово. Чаще всего это заимственное или, ну, какое-то историческое слово, так? Вот. Которое, аналогов которому нет в языке. Так? Вот это традиционный принцип написания. Или исторический принцип. Ну, тоже, возможно, есть в том тексте, который мы любое посмотрим. Допустим, те, кто сдали мне. Сбрызнул смех, вбрызнул жилы, зря стихотворение взяла.
Я тоже стихотворение взяла.
Ну, в жизни. Ну, так вот на первый взгляд ничего. На первый взгляд вот не вижу. Тут морфемный везде.
А то есть, если тоже такой вопрос был, если в тексте нет такого слова,
ага,
то просто писать, что его нету.
Это самое, просто, да, можно зафиксировать, что на этот принцип так примера нет в тексте, да. Но можно тут же привести мой пример. Ну, свой пример, да? Uh-huh. То есть озвучить как бы Талина, что вы представляете, что это в любом случае, да, я спрошу. То есть можно ничего не писать, но вопрос все равно будет. Ну, а пример тогда свой какой-то приведите, да? Зафиксируй, пожалуйста, запиши. Что если примера нет, придумать свой. Ну, не из учебника, а если вот это вот. Там все очень несложно, только вникнуть. Дальше.
Еще цвета.
Я люблю цвета. Значит, с этими разобрались, уверена, с двумя принципами.
Да,
дальше
фонетический
принцип. Фонетический принцип – это не так, как слышится, так и пишется. Иногда так озвучивают, но это так по-детски немножечко, совершенно не научно. Смотри, какой, там тоже очень все просто. Помнишь, мы фонетические процессы говорили? Что существуют в современном языке фонетические процессы, которые отражают сущность нашего языка. Например, ассимиляция, уподобление одного согласного звука другому в регрессивном порядке. То есть следующий звук влияет на предшествующий, делая его похожим себе, ибо нам так удобно произносить. Экономия произносительных усилий. Вот, например, ассимиляция по глухости звонкости Талина, да? По твердости мягкости. Но в орфографии находит отражение ассимиляция по глухости звонкости. Какой? Приставка и следующая за ним корневая морфема. Да? Приставка пишется, конечный звук приставки пишется в зависимости от того, с какого звука начинается корневая морфема. Да? Перед глухим глухой, перед звонким звонкий. Талина, вот весь этот список приставок, да, без, из, воз, да, раз, низ, вот эти все приставки у нас очень немного, да, вот все приставки эти, это все фонетический принцип. Нет. Понимаешь? Все. Только приставки. Больше у нас нет, там есть иногда еще, но это редкость. Вот ищите в приставках. Значит, дальше. Есть языки, которые вообще построены, орфография языков, которые построены на фонетическом принципе. Например, болгарский. Вот. Для нас это немножко сложновато. Мы как бы вот основывались на более глобальных таких вещах. А у них вот все в зависимости от живого фонетического процесса. Потому что есть процессы, ну, исторического характера какие-то. Это, например, вот чередование, которое мы называем историческими. Так, которые мы современными процессами объяснить не можем. Почему в форме, допустим, условно говоря, инфинитива глагола такой звук, да, а в личной форме, одной из личных форм, идет чередование согласных, допустим, или беглый гласный. Да, вот это чередование исторического характера. А вот процессы ассимилятивные, да, вот они, так сказать, реализуются в приставочках. Дальше. И у нас еще, я сказала, есть... Редкость, конечно, дифференцирующий принцип написания, но, тем не менее, дифференцирующий принцип – это написание зависит от лексического значения. В одном лексическом значении одна буковка пишется в корне. Так, помнишь, мак-мок? Корни с чередованием.
Да.
Вот это вот, он комплексный, он фонетическо-исторический, этот дифференцирующий. То есть пошла корреляция, да, в значениях. Так, одно слово, допустим, пришедшее из старославянского языка, приобрело одно значение, а слово, которое было эквивалентом в русском языке, приобрело другое значение. И они остались с разными написаниями. Да? Угу. Вот, допустим, корень мак-мок, и там еще какой, вот такой же именно от значения зависит. Сейчас, уже ловлю. Ровный равный, равно ровный, да. Вот это то же самое. То есть, так как у нас вот оказался еще и старославянский, в базе литературного языка у нас достаточно много слов старославянских, вот некоторые пошли с разделением значений, с разным написанием. Вот это по принципу, понятно?
Угу, да.
Ну, давай дальше.
Ну, дальше вторая контрольная.
А, дальше вторая контрольная. Да. Ты сказал, что там много вопросов,
да,
потому что я вот дала просто...
Да, вопросы по... всем.
Там ничего особенного тоже нет.
Вот. Ну, собственно говоря, что у меня спрашивали девчонки. Вот первый вопрос. Только выписать значение слова синоним антоним, то есть только выписать и все? Или что-то еще надо?
Нет. Но выписать надо, да. Итак, отвечаю на вопрос по порядку. Да, только значение. Да. И только синонимы антонимы. Синонимы и антонимы по словарю. Угу. Далее. То есть и со ссылкой на словарь. Как ссылку.
По словарю.
Да, то есть по словарю. Если, говорят, если нет в словаре, пишите свои. Но в скобочках вместо ссылки пример мой.
Угу.
То есть, чтобы я не копалась, потому что это кажется, что легко цепочку синонимов воспроизвести, но ее не всегда легко, то есть можно и ошибиться. И чтобы я не грешила на словарь, надо сказать, что это вот пример мой. Выписывать только то значение, которое реализуется в тексте.
Uh-huh.
Только, не надо мне всю статью. В этом и заключается работа. Найти тот оттенок значения, который реализован, да, в данном предложении, в данном контексте. Даже несчастная соль, да, имеет 5 значений.
Uh-huh.
Ну, поэтому надо выписать только то значение, которое необходимо. Okay. Это самое, вот это, собственно, суть работы. Потому что кажется, а что это по словарю не выписать? Давайте, найдите. Есть там 10 значений, и все с оттеночками очень такими небольшими. Соль-то понятно. А там бывают очень тонкие такие значения. Например, там у слова «залог».
А что значит знаменательных слов?
Знаменательные, имеющие значение. У нас есть служебные слова, а есть знаменательные.
Так, вот второй вопрос вообще не поняли. Так. Приведите по 5 примеров различных типов лексических значений слов, встретившихся в вашем тексте, прямое, номинативное, фразеологически связанное, синтаксически обусловленное. То есть взять одно слово и какие у него значения есть,
а-а,
и как?
А-а. Типологическую классификацию мы писали?
А-а.
Нет.
Круто. Я не помню, сейчас я посмотрю.
Ну-ка, посмотри.
Писали.
Типологическая классификация лексических значений.
Лексическое значение.
Собственно, номинативное, номинативно-переносное. Если нет, я сейчас буду говорить.
Так.
Оно есть у Розенталя, это точно.
Угу.
Вот. То есть я сейчас ссылку на учебник дам, но тебе я расскажу.
Так, Сима, вот у меня только лексическое значение.
ЛЗ,
да? Да, ЛЗ. Последний абзац. Значение слова, понятие историческое, оно не остается неизменным, в его содержании находит отражение, признаки, которые характерны для каждого
уровня
развития лексики.
Это лексическое значение слова. Следующее как раз тип лексических значений. То есть я просто оставила это на консульт пункт. У нас он вообще есть?
По-моему, 8-го что ли ноября.
А контрольную работу вы должны сдать до того или после?
До 20 октября.
До 20 октября?
Да.
Ой, как они неразумны. Ну,
мы
и самое главное, да, что я всегда говорю, что я лексику не успеваю и обычно оставляю. И тем не менее. Значит, запиши, пожалуйста, значит, типы лексических значений слов, учебник. То есть сноска на учебник, кто не сможет. Да? Так, все написано четко абсолютно.
Лексические значения слов.
Да. Типы лексических значений слов. Розенталь. Вот, Розенталь, Голуб, Теленкова. Вот этот
учебник.
У тебя так?
У меня справочник, к сожалению.
Ну, справочник-то он у нас орфографический. Ну, то есть
Он у меня литературная правка, произношение.
Вот. То есть я говорю, это орфография, это супер, но это второй том, что называется. А вот этот учебник.
Он у меня в планах сегодня купить.
Ну он есть, просто Ну, знаешь что, я тебе его могу дать.
Нет, я куплю сегодня. Мне...
А вдруг ты не купишь?
А я в интернете попробую скачать.
Это другое дело. Там он есть. Абсолютно. Это самый популярный и самый, ну, какой, ну, разумный.
Я вот когда искала, в основном, конечно, на справочник ссылку, но я так мельком просмотрела.
Конечно. Больше никто ничего не сказал, как с нашей орфографией разобраться. Это самое тоже оптимальное. Итак, пиши, пожалуйста. Значит, страница 17-20. Угу. Значит так. А я рассказываю, ты слушай. Значит, смотри. Вот по способу называния лексического значения, как бы определения, есть разные типы. То есть по-разному можно назвать, обозначить значение слова. Можно напрямую. То есть это такое значение лексическое, которое непосредственно, напрямую соотносится с объектом окружающей действительности. Вот это что такое?
Подушка.
Это то, что
кладут под ухо.
Под ухо. Да? Напрямую соотносится с объектом окружающей действительности. Так? Смотри, это стул. Да? Вода булькает при определенной температуре, она кипит. Знаешь, это вот процесс, и он обозначен. Напрямую. Да? Даже если не связано с ухом и под, как подоконник и подушка. Так? Или там слово «капать». Да? Звуковое, звукоподражательное. Mm-hmm. И тем не менее, стол, черный, кошка, дом – это лексическое значение, напрямую связанное с объектом действительности, не опосредованное ничем другим. Понимаешь? Вот это называется прямая номинация, прямое называние. Mm-hmm. Такой тип лексического значения называется прямым. Называется прямым по способу номинации. А есть еще непрямые, то есть через что-то другое. Например, ножки нет. Ну ладно, ножка. Угу. Да? Ножка. Ножка стула. Не у ребенка, да? Но ножка стула не напрямую связана с объектом, так? А через ногу человека. Угу. Так? Это называется переносное значение слова. То есть если в лексическом значении присутствует метафора или метонимия через что-то, это другой тип значения, но тоже по способу номинации. То есть способ называния не прямой, а перенесенный на что-то другое и опять направленный на этот объект. Да? Значит, смотри, вот там у слова черный, как цвет, да? То есть лексическое значение черный цвет, это прямое. Да? Но черный может быть еще другое. Да? Например, вот черные мысли. А вот черные мысли – это ведь не прямое. И номинация у данного значения не прямая. Вот, допустим, у тебя будет там в тексте там, черный цвет, да, и черные мысли. У тебя первый будет по способу номинации прямым, а второй будет переносным. Потому что присутствует метафора, правда? То есть черный как цвет, мысли тяжелые, да, черные, да, по как вот такой же, такие же, как цвет. Цветность. Так? Вот. Там золотой. Сделанный из золота, это какой тип номинации? Прямой?
Прямой.
Прямой. А если золотой человек, золотая душа, то эта номинация не прямая, а переносная. Вот это первый как бы блок, да, через способ номинации. Вот. Есть еще возможность ну, как бы, назвать слова. И там тоже есть разное. Вот есть еще по способу или по степени семантической, то есть смысловой мотивированности. Разные лексические значения, да, разные могут быть не только по способу номинации, но и по мотивированности. Что такое смысловая или семантическая мотивированность? Смотри. Это связано со словообразованием. Например, слово «лес», «лес» состоит только из основы. Правда? И эта основа непроизводная. То есть в современном языке она ни от чего не произведена. Скорее всего, и исторически тоже она ни от чего не произведена. Так? Вот. Значение слова «лес», как массив из деревьев, оно ничем не мотивировано. ибо основа ничем не мотивирована. А слово «лесник» угу. производное от слова «лес», словообразовательное, да, в плане, правда? Вот. Если оно мотивировано словом «лес», оно является уже мотивированным чем-то. То есть лес – немотивированное лексическое значение, ибо основа непроизводная, а лесник, лесной, лесничий, да, являются уже мотивированные. Да, то есть так, как они произведены от основы, да, непроизводной, а они уже производные. То есть тип лексического значения могут быть разным и по производности словообразовательной, и непроизводности. То есть то же самое. Находите слово, допустим, вот наугад, так? Оно мотивировано, оно является, вот с точки зрения семантической мотивированности, наугад. Так? Наугад. Оно мотивировано или не мотивировано?
Мотивировано.
Чем? Угадывать, наверное. Ну, да, угадывать, да? Угадывать, да? Вот. То есть вы ближайшее, так сказать, мотивант ближайший находите. А вот слово «жизнь» в современном языке нет, начинается, а вдруг отжить? Да наплевать в современном языке, что от чего произошло. Глагол или существительное. Да? Вот. Поэтому нам это не принципиально. Вот жизнь представляется немотивированным ничем. Угу. Да? А вот жизненное, если бы было, угу. оно бы было мотивированным, да, с точки зрения словообразования, словом «жизнь». Это второй аспект, да, как бы подхода к разным типам лексических значений. Третий. Лексическая синтагматика, сочетаемость. То есть каждое слово реализует свое значение не само по себе, а чаще всего в сочетании с другими словами. И существуют разные как бы уровни сочетаемости или по-другому синтагматики. Вот эта сочетаемость у некоторых свободная. Ну скажи, пожалуйста, вот слово «подушка». Подушка сама по себе какая может быть? Большая, маленькая, маленькая. Жесткая, твердая. Подушка может лежать, разве подушка формы. Может валяться. Угу. Да? То есть очень много прилагательных, очень много глаголов. Значит, подушка там на чем-то, да? То есть местоположение. То есть очень большое количество словосочетаний можно составить со словом, да? Имеющее вот данное лексическое значение. Так? Угу. Это свободная сочетаемость. А есть несвободные. То есть есть слова, имеющие несвободную сочетаемость, которая сочетается с одним или с двумя словами. И больше ни с чем. Смотри, пожалуйста. Например, вот заклятый. Кто заклятый?
Враг.
Только враг, да? Да? Если скажете друг, я скажу, да, хорошо, это ирония, да? То есть это прием, троп. Да, такой прием иронии, да, и, собственно говоря, все,
да,
только... друг и враг, но языковой аспект, только заклятый может быть только враг, да, а друг закадычный, да, конечно, можно поменять местами, но я говорю, это реализуется просто контекстуальный прием иронии, больше ничего. Значит, вот это вот несвободное. Глаза карие, у нас есть такой цвет, его больше нет, для всех остальных народов глаза коричневые. Правда?
Да.
Вот. А у нас есть слово «карие». Но кариями не могут быть волосы. Да? И карием не может быть свитерочек. Да? Он будет уже там коричневый, да, волосы каштановые. Так? То есть вот эти оттенки цветности, так, вороной.
Только конь.
Только конь может быть, это масть коня.
Да.
Ну или еще, условно говоря, ну один-два возможных сочетаний. Все. Эта сочетаемость не свободная. Так? Она чем-то ограничена лексическим значением, да? А есть слова, которые входят в состав фразеологических оборотов. Вообще просто. Да? То есть, вот если у вас вдруг попался в тексте какой-то фразеологический оборот, то там тоже, скорее всего, будет у них связанная какая-то, вот связанная с данным только оборотом, да, сочетаемость. Вот. Но самое главное, что, конечно, скорее всего, фразеологически связанных у многих не будет. Абсолютно. Тоже можно показать какой-то, ну, условно, свой пример. Легче всего пример показывать с, ну, как бы под видом фразеологически связанных, есть такое синтаксически обусловленное. Это еще раз. Это вид фразеологически связанного лексического значения. Что это значит? В зависимости от позиции в предложении, синтаксической позиции. Синтаксическая позиция – это подлежащее, сказуемое, там, обстоятельство и так далее. В зависимости от того, в какой своей родной или не своей находится слово, может реализоваться разное значение. Посмотри, пожалуйста. Контексты очень простые. Никогда не забудьте, никогда не перепутайте. Итак, ворона сидит на дереве. В какой синтаксической позиции находится слово «ворона»?
Подлежащее.
Подлежащее. Чудненько. Эй, ты, ворона, куда идешь? Видишь лужа? Ты есть ворона. Ворона оказалась в позиции сказуемого, не свойственного данной части речи. Ну, то есть, нетрадиционная. То есть, как бы в списке там есть такое, да, что может быть, но это редкость. Видишь, реализуется только в данное значение ворона, рассеянный человек. Данное значение, мы же говорим о лексическом значении, реализовалось в странной для данной части речи позиции. Шляпа, ворона, дубина, там очки, понимаешь, вот это все, вот это вот с коннотацией, с элементом негатива небольшого слова, да, иронический контекст, когда подлежащее перелетело именительный падеж и в роли функции сказуемого. Вот это вот синтаксически связанное или синтаксически обусловленное лексическое значение. Поняла?
Да?
Замечательно. Чудненько. Вот. Это что говорит, бревно, дуб. Ну да, бревно – это спиленное дерево, да, обработанное или необработанное. Дуб – это вид дерева. А если говорят о человеке, да, то глупый, там, неразвитый человек, так, это уже позиция другая, поэтому реализуется другое значение. Других несвободных крайне мало, и они немножечко такие мутные, поэтому на них особенно останавливаться не стоит и не найдете никогда. Это только, ну, как бы примеры вот в учебнике. Итак, три типа, да? Три типа, где можно найти разную реализацию лексического значения по номинации, то есть по способу называния, да? По мотивированности, немотивированности словообразования, так? И по возможности сочетания с другими словами. Есть еще три, четвертый. Он иногда выделяется, иногда не выделяется. Ну вот у Розенталя выделен, поэтому я все-таки скажу. Есть, это уже по коннотации. Коннотация – это плюс или минус в значении. То есть коннотат – это наличие или отсутствие оценки. Коннотат – оценочность. Значит, то есть есть собственные номинативные лексические значения, которые никак не оценивают объект действительности, действия, там, цветность, все что угодно. То есть нет оценки. Ну какая оценка в слове «стол»? Да? Никакой. Да? В слове «дом»? Никакой. А вот возьмем синоним, найдем какой-нибудь для дома, который является окрашенным.
Хатка.
Хатка. Халупа. Да? Трущобы. Так? Вот. Мы дали оценку. То есть, а слова с близким значением. То есть, скорее всего, они будут, ну, как бы равноположными в ряду синонимов. Да? Ну, дом будет доминантой, естественно, потому что он как бы комплекс значений все вот берет. Да? Есть слово там конь, а есть кляча. Правда? Оценочка. Вот, значит, по характеру и, естественно, в предложениях. Алина, эти слова с разным, с наличием или отсутствием вот этой вот коннотации, оценки, будут выполнять разные функции. Если нет коннотации, он будет только называть объект, а если есть, он будет иметь оценочку. Да? То есть функционально разные значения. Вот. То есть есть лексические значения, собственно номинативные, да? А есть экспрессивно-синонимические. Экспрессия – это в данном случае не очень удачно, но это оценка. Потому что иногда говорят «экспрессия». И вот метафора, ой, а в любой метафоре ведь есть эмоции, да, эмотив какой-то. Вот. И начинается, вот там, а в этом есть там что-то такое. Я говорю, оценка есть? Нет. Раз нет, значит, собственно, номинативно. То есть больше ничего нет. Ну, смотри, долговязый и высокий. В слове «долговязый» есть коннотация, да? Длинный, в значении роста, да? тоже есть. Небольшая, но оценочка. Так? То есть, вот. Но близко-далеко, хороший-плохой, старость-молодость, никакой дифференциации, никакой оценочки нет. Значит, осторожно, вот единственное, что вроде все абсолютно вот здесь просто. Единственное, что не цепляться за термин экспрессивно. То есть в данном случае это должен быть синоним слова, да, которое не собственно номинативно, а оценочно. То есть экспрессия именно, еще раз повторяю, это оценка, плюс или минус. Если этого нет, а если просто красивенькое слово, то, что называется эпитетом, вот на этом. То есть метафора и эпитет. Как любой эпитет, например, там кусты сирени, окруженные кипящим воздухом. И начинается кипящий по типу, по характеру выполняемых функций, пишет экспрессивно-синонимическое. Говорит, чего? Ну он же кипит, это же образ. Да, образ. Но мы не о стилистике говорим, да? Не поэтичности, не о наличии метафоры и эпитета в данном тексте, да? А о типе значения по функциям. Я говорю, так кипящий это хорошо или плохо? Ничего. Красиво. Интересно. Да? Образ интересный выбран. Все. Вот. Это понятно?
Да.
Это все.
Так.
По данному вопросу.
Да, по третьему вопросу, в принципе, вопросов не было.
Угу.
Четвертый.
Да.
Про признаки старославянского происхождения. Звучит он так. Вы пишите старые слова с признаками старославянского происхождения. Укажите эти признаки.
Ну, замечательно. Листаем дальше. Листали. Да, конечно. Их нужно найти этот список. И по этому списку. Заимствование из славянских языков. Вот смотри, пожалуйста. Итак, Розенталь, я стране про себя говорю, но тебе я скажу, но это надо записать.
Угу. Страница.
Страница 62.
Угу.
63. Их там, ну, в общем, сейчас. А ты сама пиши. Значит, признаки. Фонетические признаки. Первое. Фонетические признаки. Первое. Полногласие. Я сейчас скажу, что это. В скобочках. Русский язык. То есть в русском языке должно быть сочетание с двумя гласными. Да? Тире пиши. Неполногласие в одно слово. Неполногласие. В скобочках. Старославянский язык. Перечислим. Ра, ла, ре, ле. Так. Дай. Ничего не перепутал. Подожди.
У меня ужасный почерк.
Так. Чепрыли. У меня бывает клинт. Значит, что здесь? Смотри, пожалуйста. Например. Например. Борода. Борода. Млеко. Млечный путь. Молоко. Злато, золото. Знакомы тебе старославянские слова, вот эти вот варианты?
Угу.
Ну, допустим, по этике Пушкина. Так?
Да.
Млеко. Так? Смотри, молоко. Вот так. Значит, то есть эквиваленты из старославянского языка соответствуют эквивалентам из русского языка. В тексте определяются по этим сочетаниям. Если сочетание не полногласное, да, ле вместо там оло, да, молоко, то это старославянское слово. Так? Если полногласное сочетание, то это русское слово. То есть надо искать уже слова с неполногласными сочетаниями. Власы, там, и однокоренные, не только эти слова, но и однокоренные.
То есть если грубо и вот так вот, то есть когда выпадает гласная?
Ну, в общем, да. Совершенно верно. Как бы ее у нас не было, а у них у нас была, а у них не было. Из-за чего славянский, старославянский, это южно-болгарский, македонский диалект болгарского языка, там очень сильная редукция. Еще сильнее, чем у нас. И у нас сильная достаточно. А там еще сильнее редукция. И гласных меньше получается. Вот реализовалось это, так сказать, в написании. Вот. Значит, еще есть сочетание. Два пиши. Сочетание ра-ла в начале слова.
Ра?
Ра-ла. В скобочках. Старослав.
То есть вот слова,
да, в начале слова. В русском языке ро-ло. Не с а, а с о. Ты не думаешь, что этих слов очень уж много. Вот с неполногласными, полногласными достаточно. А вот это вот, ну вот, например, ладья, ладья, это Старослав, а русская лодка, да. Потому что было лодья там какая. Значит, старославянское было раб, а русское там робить, но тоже уже ушло. Третий признак фонетический. ЖД, в скобочках, Старослав. В русском Ж. Таких достаточно. Смотри. Межа и между. По этому признаку, какой к какому языку относится?
Между старославянской.
Между старославянская межа, да, исконно русская. Остались старославянские в основном. Одежда. Русская была одежда, да? Надежда.
То есть дождь.
Дожди, да? И дожди. Осталось только в произношении. Видишь, остался орфоэпический вариант. В графике осталось старославянское слово. Вот. Но тем не менее ты поняла, да. Следующее. Там что, четвертый у нас, да? Четвертый признак. Ща. Старославянский и че русский. Ну вот такое чередование, да? Значит, значит, это типа свеча светить. И, ну, остались вообще-то восточнославянские, то есть русские. Было ночь в старославянском, а в русском ночь. Дщерь старославянская и дочь. Ну, это тоже, это, конечно, уже редкость. Дальше. Гласный Е. Ну, а вдруг попадется что-нибудь такое? В ночи, вот у Пушкина есть, например. Вот. Гласные Е, Старослав, в начале слова, вместо русского О. То есть в старославянском Е, а это вот может быть, вдруг слово единиц будет в тексте. Смотри, единый и один. В старославянском был елень, а у нас олень. В старославянском было есень и фамилия Есенин. Посему старославянская, а? От старославянского образована, а у нас осень. Фамилия одного из героев Езерский, да? А это озеро. Это тоже у Пушкина. Вот. Дальше. Гласный «е». «Е». Под ударением. У нас этого вообще невозможно. В скобочках «Старослав». Русское «ё». У них нет этого звука «ё». У них «ежик». У нас «ежик». У них «крест». А у нас «крестный». Так что «крест» будет старославянское, да? А вот «крестный отец» – это будет исконно русское. Смотри, «небо» будет старославянским, потому что есть «небный». То есть при наличии вот такого чередования, да, то есть это не везде, но когда вот мы проверяем, да, смотрим вот эти вот чередования при наличии, конечно, это будет немного таких слов. Дай бог найдете там несколько. Ну, может и появится. Дальше. Фонетические закончились. Морфемные признаки. Некоторые морфемы, приставки, корни или части, ну, вместе там, например, суффиксы окончания вместе, могут показывать, что слово, скорее всего, пришло из старославянского. Например, приставки, вот все те фонетические, которые я тебе сказала, фонетические принципы, они не наши. Они потому и притащили болгарский элемент. Да? Вот пиши, пожалуйста, приставки «воз», «из», «низ», «низ», да, «через», «чрезвычайный», «пре», «наши муки». Как выбрать «пре-при»? Да потому что слово-то не наше. Приставка-то не наша, нам надо очень хорошо думать. И видишь, там еще дифференцирующий признак, да, ну, влияет на написание. Да? «Пред» – это старославянский. То есть чрезвычайный, скорее всего, старославянизм. Да? «Преступить», «преступник», да? Это старославянское, скорее всего. То есть это очень осторожно. Фонетически это стопроцентные признаки. А морфемные, понимаешь, почему я всегда говорю осторожно, ну это мелочь, конечно, что возможно это старославянский, потому что мы могли заимствовать приставку, а не слово. А этого уже никто не знает. Но для нас, вот для современного состояния языка, это не русский элемент. Поэтому и все слово можно условно отнести к старославянизму. То есть я это допускаю, что да, это так. Дальше. Кроме приставочек, суффиксы. Пиши «ствие», «ствие». То есть нашествие, происшествие. «Ение». Ну, «е» окончание, конечно, но «ение». «Ение». Моление, терзание, опоздание, гуляние. Много же таких слов, да? Вот «ений», да? Дальше. «Ание». Ну, сюда же. Тут терзание, но моление. «Ание». Элемент, ну, тот же пиши. «Зне». «Зне». Ну, сама примеры. «Казнь», «жизнь». Старославянский. «Тва». «Т», «В» и окончание «А». «Тва». «Битва», «Дратва», «Молитва». Старославянские по происхождению. То есть это тоже не русский элемент. Суффиксы. «Ущ», «ющ», «ащ», «ящ». Скорее всего, слово из старославянского языка. То есть все вот эти вот кричащий, молящий, знающий, ведущий, да, это, скорее всего, старославянизма или заимствованный элемент. Но еще раз говорю, что нам в данном случае это показатель заимствования. Либо морфемы, либо всего слова. Дальше еще один элемент. Пиши, пожалуйста, сложные слова. Сложные слова с элементами. Это вот стопроцентные, конечно, старославянизмы. «Бого», «Бог» вообще из греческого через старославянский, ибо не было у нас понятия «Бога». То есть «богобоязненный», да, там, «богоугодный», Так, благо. Благословить, благоразумный, благонравный, благочестивый. Это 100% старославянизм. Зло. Злонравный, злоумышленник. Правда, забавно. Да? Добро – это наше, а вот зло – это не наше. А это некие ментальные такие характеристики национальные. То есть вот понятия зла у нас нет как такового. Наверное, что-то было, да? Но это было связано с тем, что плохо, а не зло. А это разные ведь вещи, да? Так, и редкость, тем не менее, чрево. Ну, видишь, во-первых, здесь не полногласие в корне, да? Угу. Не ере, а ре. Чрево, чревоугодие там, да? То есть это тоже показатель. Вот. Есть, конечно, еще как бы семантико-стилистические, но, ну, например, все, что связано с религией, православный. Угу. Если помнишь, азбука наша была придумана, да, Кириллом и Мефодием, их учениками, для перевода религиозных, да, угу, православных греческих книг на славянский язык. Вот. Как они, бедные же, мучились. Тем не менее. Вот. Ну смотри, особую группу составляют, как бы они существуют с русскими вариантами параллельно. Есть глава, смотри, глава, не полногласие, правда? Mm-hmm. А глава, полногласное сочетание. Полногласная глава исконно русская, да, а глава старославянская. Они существуют и то, и другое в языке, так? Но с разными значениями. Да? Там предать, передать. Так? Это уже способ существования скорее. Тебе полезно, потому что примеры хотя бы еще дополнительные есть. Да? Предать, передать. Тоже предать, видишь, с неполногласным сочетанием, с одним значением. Передать, ере, да? Сочетание характера уже полногласное, то есть передать это исконно русское, но с другим значением. Тоже гражданин, горожанин. Они разные по происхождению, с разным значением. А иногда осталось только исконно русское слово. Старославянские существуют в однокоренных как бы словах, да, вот молоко, все молоко, молочник там, да, вот. А млечный, угу, вот осталось, да, одно единственное слово в фразеологическом сочетании, да, млечный путь. Это старославянское слово. То есть существует только один как бы вариант. А иногда существует вещь странная, когда заимственное слово, то есть старославянское, это все-таки заимственное, это не наше слово. Оно выдавило из языка исконно русский вариант. То есть это слово агрессор, захватчик, ассимилянт. Он поглотил в себя значение. И наше уже значение, наше, вернее, слово исконно русское присутствует в однокоренных. То есть такое тоже бывает. Вот я тебе рассказала все, что касается заимствование старославянского характера. То есть вы без словаря, самое главное. Угу. Понимаешь, не надо ссылку на словарь. Вы можете для себя проверить в словаре, только мне этого писать не надо. Мне нужно, чтобы вы в тексте попробовали найти, предположить, возможно. Да?
Угу. Вот. А для первой контрольной нужно было абсолютно любой текст.
Абсолютно.
Второй я смотрю там список.
Это тоже, это как бы мое предложение, да, что вот да, там вы найдете. Потому что очень много нужно совместить. Синоним, антоним это есть везде, а вот фразеологические, там фразеологизмы далеко не в каждом. Эмотивно окрашенные какие-то слова, да, стилистически разные, они тоже не в каждом. Я очень сомневаюсь, что, например, у Льва Николаевича Толстого, да, на странице текста мы можем найти разные по стилистической окраске, да, слова. Я очень сомневаюсь, что у него будет просторечие или там грубое просторечие, да. У него будет все нейтральная лексика, то есть без всяких помет она дается в словарях. То есть нужно как бы. Ну и с другой стороны, схватишься за какого-нибудь деревенщика, там типа Астафьева, да, а там все время будут с пометами слова идти, то есть их будет перебор, а другой там диалекты вообще будут, а нам не нужны диалекты.
Пятый вопрос. Просто слова или с определениями? Звучит так. Выпишите из текста по два примера нейтральных и различных типов типически окрашенных лиц.
Нет, вы выписываете просто слово, да, само слово из текста, и помету из словаря.
То есть чем оно окрашено?
Ну да, вот там в словаре, если нет никакой пометки, пишется там, допустим, гулять, нейтральная, дурашка, там, ну, условно говоря, там, разговорная. То есть больше ничего не надо.
Ну, собственно говоря, последнее, если нет фразеологических оборотов, ну, вы сказали свой пример.
Свой какой-то пример, да. Можно дальше текст полистать, но это с фразеологизмами, конечно, сложно. Ну, просто покажите, что вы представляете, что такое фразеологический оборот, так какой-нибудь там, нестандартный, там, Федот да не тот, там, нет дыма без огня, было дело под Полтавой. То есть какое-то фразеологическое сочетание, которое для выражения данного значения не формируется из слов, как словосочетание и предложение, а существует в нашей, так сказать, языковой памяти. Раз и навсегда.
До какого числа можно сдать контрольный?
Я знаю.
Нет, ну, вам.
Нет, ну...
Вы...